Приветствую вас, братья, сестры, друзья, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Рад вас видеть. И хочу передать вам привет. Я был тут на родине, на Оренбургской земле. Передать привет тоже от братьев, сестер во Христе, вот, которые там небольшая община, их я узнал 18 человек. Вот, но на самом деле к ним ходит больше, городок курортный, к ним приезжают. Вот. Деноминация, правда, не наша, меннониты, но они наши, можно сказать, даже родные братья по вере. Вот, я так пытался все смотреть, думаю, в чем же разница с баптистами, и вот за лет уже, наверное, 10 я их знаю, так и не нашел. Вот, любящие Господа, славящие, привет вам сердечно тоже передают. Вот, знают, что наша церковь есть, и от них члены церкви были у нас несколько лет назад в Москве, тоже ходили, на собраниях были, помнят, знают. Вот. Поэтому принимайте привет. Вот, вы знаете, я тут смотрел как-то немножко, в отпуске было, время появилось даже, смотрел фильм как-то «Легенда номер 17» о талантливом хоккеисте, был когда-то во времена СССР, кто-то может помнить, Валерий Харламов такой, яркая звезда. Вот, и сделали художественный фильм о его жизни, как он шел. Вот интересно, в фильме я там такую фразу одну как бы ухватил, когда ему там говорят, вроде товарищи по команде, он все старался, ты на тренировках себя нагружал, стремился, вот они ему говорят, слушай, Валер, ну, че ты так вот к себе такой вот требовательный, все, ну, мы и так лучшие, да, вот, куда дальше-то, вот, он говорит, а я не хочу быть лучшим, и говорит, я хочу быть самым лучшим, вот, и я, знаете, так подумал, думаю, хорошая черта, вот, которую нам, христианам, где-то вот не хватает порой. Знаете, читаем апостола Павла, он пишет, говорит, «Я забываю заднее, простираюсь вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе», вот, чтобы достигнуть, чтобы познать Его, да. Но не всегда вот такое происходит, где-то вот у нас какие-то моменты наступают, да, когда мы в своем вот движении, где-то в христианском развитии останавливаемся, да, теряем вот эту вот целеустремленность, да. Вот, и, наверное, нам стоит вот подумать, поразмыслить, да, над примером апостола Павла и все-таки вот идти, стремиться к совершенству. Но тема проповеди, о чем я хотел поговорить, что вот в нашем стремлении к совершенству, да, которое хорошее, которое должно быть, которое приводит нас действительно к победам, к хорошей, к счастливой жизни, есть вот две опасности, которые поджидают или могут поджидать христиан. И говорится об этих опасностях в книге Екклесиаста, в 7 главе, давайте мы с вами будем читать в 16 стихе. Откроем книгу Екклесиаста, 7 глава, 16 стих. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» И вы знаете, две черты хорошего человека, устремленного, посвященного, которые могут его погубить. И здесь говорится, во-первых, о чрезмерной строгости, и второе – превозношение. Смотрите, вот первая половина стиха «Не будь слишком строг». И давайте сначала мы определимся, а что же, собственно говоря, такое строгость? Хорошо это или плохо? И если заглянем в словарь, то мы увидим, что строгость – это требовательность, взыскательность, точность в предъявлении требований и качество их выполнения. Строгий человек – это человек, точно придерживающийся чего-либо, следующий чему-либо, ну, например, правилам, законам, приказам, традициям, или требующий того же от других людей. И вообще, хорошо это или нет быть строгим? Строгие люди нравятся? Учителя там, например, как вы думаете? Да, я думаю, кто постарше, тебе нравится, а кто помладше, те, наверное, задумались, да, кто, может, школу недавно закончил или учится. Вообще, вы знаете, строгость – это вообще благо для общества, если взять так вот, вспоминая своих родителей, да, или вот смотря какие-то примеры, да, мы можем сказать, что строгость родителей, она, во-первых, помогла многим из нас стать в жизни тем, кем мы стали, собственно говоря, да, побороть свою лень, которую мы не могли побороть, преодолеть какие-то свои вредные привычки, да, заставили нас следовать добрым каким-то, учиться чему-то доброму, да, и уберегли от чего-то злого. И вот я вспоминаю, готовился к проповеди, вспоминал свидетельство, когда-то слышанное от братьев и сестер, которые прожили, может быть, тяжелую жизнь, кто-то наркоман бывший был или алкоголики. И всегда вот в судьбах смотришь, да, много вот такого проходит, он говорит, как бы, ну, я был предоставлен сам себе. Недавно смотрел свидетельство Стихорецка, одного брата, который был наркоманом всю свою жизнь. Он дошел, хотя была большая семья, многодетная семья, и он дошел до фактически все, смерти. И он говорит, как это все началось? Он говорит, когда я был мальчишкой, да, говорит, мне всегда хотелось, вот, ну, чтобы кто-то поинтересовался мной, там, занимался. Говорит, но я, говорит, был предоставлен сам себе, и его нашли те, которые научили его, пристрастили к наркотикам, к алкоголю и так далее. Да. И не было вот каких-то рамок, границ, которые бы его ограничили, да, которые бы помогли ему вот какой-то период своей жизни, да, держали его, скажем так, в ежовых рукавицах. Помогли справиться со, с самим собой, со своей плотью, своей греховной сущностью. И мы, наверное, все вспоминаем сразу в школах строгих учителей. Да, и сейчас с высоты прожитых лет, когда, наверное, учились, там, наверное, не очень думали, ну зачем так строго обижались. Я помню, в училище учился, у нас строгий был командир взвода, вот, и у нас с ним конфликты даже были. А когда уже сам вырос, стал офицером и позже уже отцом, вспоминаю, думаю, надо как-то Виктору Яковлевичу спасибо сказать, что где-то он строго нас держал вот так вот. Знаете, строгость, она вот как такой вот барьер на горной дороге, когда едет машина, да, не справился водитель с управлением, то вот это ограждение, да, оно помнет где-то машину, причинит повреждения какие-то, но, по крайней мере, мы не погибнем. Мы останемся на дороге, мы выживем. Так и строгость, она где-то причиняет нам строгость там, родителей, учителей, начальников наших, да, властей. Она, может быть, где-то причиняет нам какие-то неудобства, мы обижаемся, ну почему нельзя, ну почему заставляете, почему нужно в 11 часов спать идти, а я хочу до 3 еще там в компьютере посмотреть, что-то написать, а зачем так рано просыпаться, вот. Но тем не менее, строгость, причиняя нам неудобства, да, она все равно позволит нам не уйти вот с этой узкой тропинки христианской, не скатиться куда-то в пучину греха, да, или на кривую дорожку, которая уведет далеко от истины. Я вспоминаю, в школе был учитель по истории, как бы-то, если вот немного другие примеры, к чему приводит отсутствие строгости. Учитель по истории, очень учитель такой добрый, любящий нас, действительно всем сердцем это чувствовал, и мы как ученики это чувствовали, открытость, и всегда шли на этот урок интересно, легко. Но проблема была в том, что учитель, он никак ну, не мог навести дисциплину в классе, не мог требовать, справиться. Знаете, всегда в классе есть какие-то категории двоечников, троечников, которые никогда ни при каких обстоятельствах они учиться не хотят. И вот у нас на уроке истории у нас такая ситуация была. Первые ряды старались отличники занять, чтобы хоть что-то услыхать. Вот. А в задних рядах сидели те, которые вели себя так, как хотели. Вот. И учитель, она ничего не могла сделать. И результат какой? Ну, страдали в первую очередь те, кто хотел получить знания. Мы страдали. И помощь пришла у нас в классе. Одна девочка была, такая немножко она была со строгим характером, то есть она могла подойти, это, наверное, класс 6-7 был, вот, и любому хулигану, скажем так, который нравился, там, подзатыльник, например, ответить, и все. И она там вставала, например, когда начинали сзади сильно шуметь, она уже говорила, так, все, сейчас подойду, я там разберусь с вами. И тогда они немножко так притихали, и можно было уже учиться, понимаете. Вот, не было строгости учителя, строгость девочки помогла. И второй случай я вспоминаю уже в армии, когда у нас был оркестр в танковом полку, и прислали, поставили командира, этому начальникам оркестра, только-только молодой человек закончил консерваторию. Вот. Он никогда не был в армии, вот, и ничего. И вот музыкант, талантливый, все. Его поставили командиром роты, командиром оркестра с солдатами, да. Вот команда-то вообще, устав-то впервые там увидел, читал его у нас в общежитии офицерском, вот. И, конечно, какой там строгости и требовательности было говорить-то все. Человек интеллигентный, который на «вы» ко всем обращался. Вот. И в результате через несколько месяцев уже вот этот оркестр, он настолько вот в дисциплине разложился, что уже всем доставалось. И этого лейтенанта там по шапке ему, и сами солдаты страдали, потому что они и опаздывали, и на построение еще куда-то, их там... Как в армии это лечат сразу командир? Ага, там подразделение не вышло вовремя, минус 20 градусов мороза. И он говорит, так, значит, сегодня с 10 до 11 выходите, будете в своей дудке дудеть. И вот они, минус 20, выходят, все стоят, эти бедные там 30 человек, ту-ту-ту-ту, дудят. Почему, да, почему такое наказание? Ну, потому что не смог командир, вот требовательность, которая должна была быть где-то, строгость, да, держать в рамках дисциплины это подразделение, всем бы было хорошо. И в то же время, знаете, вот при всей полезности, да, этого качества, есть вот определенная граница, да, которая, перейдя ее, она может навредить. Вот мы читаем, посмотрите, «Не будь слишком строг, зачем тебе губить себя?» Вы знаете, Екклесиаст, он обращается к нам и говорит, «Не будь слишком строг, зачем тебе губить себя?» Да, вот первое, что когда в мыслях читаешь и думаешь, ну ладно, чуть-чуть строгий, ну что от этого, да, если чрезмерно строг? Но вдруг посмотрите, какие страшные последствия. Оказывается, я себе могу нанести вред. И в чем же опасность? Вот давайте разберемся. В чем же опасность, да, чрезмерной строгости, слишком строг, да? Что же все-таки отделяет ее? Почему вот строгость хорошо, а быть слишком строгим – это плохо? И вы знаете, дело в чем, что мы с вами все, даже возрожденные, даже исполненные Духом Святым, мы все равно с вами несовершенные люди. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, мы все равно будем ошибаться, падать, спотыкаться, не оправдывать ожиданий. Где-то от нас ждут, что мы должны идти вперед, а мы идем назад. И посмотрите, в 20 стихе ниже, если мы посмотрим, в той же 7 главе Екклесиаста, он говорит, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». И вы знаете, вот любовь, вот в сочетании со строгостью, это именно то, что должно помочь нам вообще просто выжить, да? Просто жить, быть счастливыми. Строгость уравновешивается любовью. Вот граница, которая пролегает между строгостью и чрезмерной строгостью, она разделяется любовью. Вот убери из наших отношений, да, любовь, и останется чрезмерная строгость. Потому что мы допускаем ошибки, в чем мы нуждаемся, что мы ждем от ближних наших, что дети наши от нас ждут. Они ждут милости, они ждут прощения, они ждут нашего терпения, долготерпения. И мы должны покрывать любовью недостатки друг друга, должны снисходить друг к другу. И вот при всем той строгости, да, мы понимаем, что мы, да, Господь сказал, кто заповеди мои соблюдет, пребудет в любви моей. И мы понимаем, что мы должны соблюдать заповеди, мы должны жить христианской жизнью. Мы не должны, да, потворствовать греху или еще оправдывать грех, что еще хуже, да. Но в то же время понимая, что, например, произошла ошибка, да, человек споткнулся, он раскаялся, он отрекся от того, что он сделал, да, или просто какая-то ошибка вызвана тем, что, ну, немощью брата, или просто даже незнанием простым. Вот здесь мы должны простить. Вот здесь мы должны покрыть любовью, вот тут мы должны терпеть. И друг к другу, и прежде всего, может быть, даже, знаете, в отношении с нашими детьми. Потому что, смотрите, если только мы убираем любовь из отношений, ну хорошо, мы где-то стали слишком строгие, мы не спускаем дети, мы им наказываем, они где-то пострадают. Но по большому счету, смотрите, то, о чем говорит Екклесиаст, он говорит, зачем тебе губить себя? Если я буду слишком строгим, если я уберу из своих отношений с людьми терпение, милость, прощение, я лишаю себя любви. И сразу вспоминаем 1 Коринфянам, 13 глава, Павел говорит, а если я любви не имею, нет мне в том никакой пользы, все это бесполезно. И вот эта трагедия, которая произошла с фарисеями, мы обычно воспринимаем фарисеи, знаете, в таком, в отрицательном, как бы, со знаком минус, да, это люди, которые распяли Христа. Но в то же время, посмотрите немножко, что было хорошего в фарисеях. Во-первых, это были люди ревностные, которые хотели исполнить закон. которые старались исполнить его, которые старались угодить Богу. Они заботились, и в них это было, да? И вот мы читаем в Евангелии от Матфея 23:23. В чем была у них проблема? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смята, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». Вот с одной стороны, они очень строго подходили. «Десятина, я плачу со всего, надо исполнить закон». Это хорошо, да? И вдруг Христос говорит, оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вот этот вот баланс, братья и сестры, строгости и любви – то, чему мы должны научиться. То, что поможет нам жить, то, что поможет нам прежде всего свое сердце содержать чистым, верным Богу в любви. Если вспомните кто-то роман Виктора Гюго «Отверженные», и помните там такой момент, когда беглый каторжник, он приходит к священнику, останавливается у него. Помните, да, кто помнит момент этот? Ну, тогда расскажу, потому что, если кто-то не помнит. Есть такой момент, беглый каторжник бежал из каторги, вот он приходит к священнику, стучится, тот открывает двери, ему он говорит, заходи, принимает его, они ужинают вместе, рассказывают, он там рассказывает легенду, что он как будто его освободили, ложатся спать, и ночью этот беглый каторжник встает и начинает собирать серебро, которое в доме. Собрал серебро, собирается выходить, и тут просыпается священник, и его за этим делом ловит. Ну, он тогда ему ударил его, тот упал оглушен и убежал. Наступает утро, стук в двери, священник открывает, стоит полицейский, приводит этого беглого каторжника с этим серебром. Говорит, мы поймали вот этого каторжника, он сказал, что вот это серебро вы ему подарили. Он говорит, да, я ему подарил. И обращается к этому каторжнику, говорит, а почему подсвечники не забрали? Вот. Ну-ка, говорит жене, неси сюда подсвечники. Вот. Она приносит подсвечники, он берет подсвечники, вручает ему, говорит, берите. Я же вам сказал, вам нужно сейчас, вот у вас денег нету, все, вам нужно это первое время обязательно, чтобы подняться и все. Ну, тут полицейский уходит, этот каторжник стоит, и он спрашивает, говорит, зачем вы это делаете? Он-то думал, что вот он, момент расплаты настал, сейчас его тут скажут и за все. И священник ему сказал, он говорит, ты пойми, говорит, вот этим серебром я только что сейчас твою душу выкупил из царства мрака. И вот это, вот, знаете, хороший такой пример для нас, где проходит граница между строгостью, между требовательностью и между любовью. И мы должны об этом помнить, братья и сестры, снисходить друг к другу, прощать друг друга, помнить о том, что если в нас нет любви, то мы иметь звенящий кимвал звучащий. Вторая опасность, которая подстерегает христианина на пути к совершенству, это превозношение. Посмотрите, вторая часть стиха. «Не выставляй себя слишком мудрым». Давайте вообще начнем с того, определимся. Мудрость, ну, я думаю, никто не скажет, что это плохо, все скажут, что это хорошо. Мы мудростью с вами обладаем или не обладаем? Вы знаете, я бы сказал, что это то, что дается христианину вместе с покаянием, вместе с Духом Святым, как бы, знаете, так, такое условие есть по умолчанию. Каждый из нас получает эту мудрость от Бога. В 1 Коринфянам, 2 глава, я просто немножко напомнить хочу. Смотрите, Павел пишет, я взял современный перевод, чтобы на слух получше легло немножко. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 6-7 стих, потом с 15. «Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен». Из 15 стиха. «Духовный человек судит обо всем, но о нем судить никто не может, потому что, как сказано в Писании, кто познал разум Господа и мог бы дать ему совет? А у нас разум Христа». Вы знаете, мы с вами, братья и сестры, по умолчанию обладаем Божьей премудростью, потому что Дух Святой, который пришел, научает нас, направляет нас, открывает нам Слово, побуждает нас, как вот брат Александр рассказывал в проповеди пример, да, когда мы стоим, он нам вкладывает мысли, дает какие-то «сделай так» или «сделай так». И вы знаете, вот одна крайность, которую мы должны понимать, когда христиане, наоборот, они вот опускают руки и говорят, да мы немощные, мы вообще ничего не знаем, нам вот главное быть такими овечками, да? А уж куда нам там что-то, какие-то вопросы решать, да? И это то, чего как бы быть не должно. Мы, наоборот, должны понимать, что мы имеем доступ к Божьей премудрости, тайной, сокровенной, которую никто из властей века сего не познал. Потому что если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Каждый из нас сидящих, возрожденных свыше, все имеет для того, чтобы братья и сестры в любой ситуации сказать, я способен решить этот вопрос, я способен выйти из этой ситуации. Я не знаю как, но я знаю, что Бог меня выведет. Как говорил брат Александр, да, я не знаю как, Господи, но мне надо эту барсетку вернуть, как я домой поеду. И в конце концов, да, Господь отвечает, и мы должны вот эту силу понимать. Мы должны быть уверенными в себе. Потому что вспомните такой негативный пример еврейского народа, когда Господь сказал, войдете в землю обетованную, и вдруг приходит 12 разведчиков, говорит, там большие люди живут, мы их не победим, у них укрепленные города. И народ, еще не войдя в землю, они уже, написано, начали плакать, они начали уже роптать, зачем мы вышли, и все. Они еще не начали войну, но они ее уже проиграли. То же самое с нами происходит, братья и сестры. Если мы не понимаем вот то, чем мы обладаем, не понимаем то, что мы на самом деле с вами имеем доступ к сокровищнице мудрости, любые ситуации, какие можете назвать, да, мы можем найти ответ на любой вопрос. На самые главные вопросы, как строить семью, как воспитывать детей, как на работе строить отношения с подчиненными, с начальником, да, с коллегами по работе, как решать самые разные вопросы. И не только какие-то духовные, нравственные вопросы, да, самые простые. Я вам скажу из своего опыта, у меня бывает ситуация, когда я не знаю, что происходит с компьютером или с программой. Да, я понимаю, что я не открою ни в коем случае, что я просто молюсь и говорю, Господи, я не знаю как, но мне надо эту проблему решить, чтобы человек вот это заработало. И потом приходят эти мысли, Бог отвечает, Он показывает. И думаешь, Господи, как хорошо Ты мне все открыл. И я понимаю, что не я своей мудростью или знаниями какими-то я вот это вот сделал, я знаю, что Бог ответил. И мы должны это помнить, и мы должны это исповедовать, прошу прощения, для того, чтобы действительно крепкими воинами быть, для того, чтобы действительно за нами пошли люди, за то, чтобы пошли наши дети в первую очередь, если мы братья, если мы главы семьи, если мы мужья, или Бог куда-то поставил вас на какое-то служение. Вы должны это понимать, и тогда вы получите то, что по вере вашей будет вам. Но другая крайность вот в этом понимании, когда да, мы осознаем, мы познаем премудрость, мы открываем Божье Слово, мы обогащаемся. Вы знаете, есть другая опасность, которая произошла или происходит с разными церквами, когда есть опасность сказать «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И вот выставлять себя слишком мудрым, братья и сестры, это думать о себе или показывать себя вот в той позиции, да, что я знаю ответы уже на все вопросы, я не нуждаюсь ни в ком, я самый мудрый, я опытный, я самый, и думать, что на самом деле как бы я уже вот духовно зрелый, нахожусь на высоте, но на самом деле это превозношение. Превозношение – это когда мы ставимся, выставляем себя на вот эту вот позицию, да, высокую, как мы сами думаем. И превозношение, оно проявляется в двух областях. Первая область – это когда человек начинает превозноситься в отношениях с Богом. И практически в чем это проявляется? Ну, первое – это пропадает интерес к чтению слова, к слушанию проповеди. Когда мы сами где-то у себя уже здесь в голове говорим, Господи, я уже все знаю, Библию несколько раз прочитал, вот, что мне еще дальше идти? Этот курс я прошел. Может быть, кто-то семинарию закончил, может быть, курсы проповедников, может быть, много просто курсов по изучению Писания прошли. Но как только вот это вот где-то в голове у нас отложилось, вот это появилось, что я на самом деле это уже все знаю, я умею, я сам могу, Это такой первый звоночек, братья и сестры, что мы превозносимся в отношениях с Богом. Перед сном мы тут с детьми читаем рассказы. Я недавно читал такой рассказ. Дед верующий, он был охотник, и так вот получилось, воспитывал внука, жили вместе, они где-то в сторожке, в лесу. Вот. И пока внук подрастал, он его брал с собой на охоту, учил всем тонкостям, премудростям, как охотиться правильно. Но поскольку он человек верующий был, то перед каждой охотой они молились, и когда возвращались, они тоже молились. Вот. Время шло, внук подрастал, и вот он стал уже молодым, крепким, здоровым парнем, действительно сильным таким охотником, и дед уже не ходил на каждую охоту. Вот. И он пошел на охоту один сам. И где-то на охоте уже, будучи, он потом себя поймал на мысли, что он не помолился, выходя. А охота удалась. И он пришел с уловом. Вот. И вот первая мысль у него была, он такая, собственно, а что я молюсь-то? Я вот крепкий, удачливый, я пошел, не помолился, и все равно все у меня есть. И дальше его жизнь, она пошла вот по этой колее. И дед это заметил. Он говорит, слушай, внук, а что ты не молишься-то? Он говорит, дед, ну пойми, вот я молился с тобой. У меня хороший был улов. Перестал молиться, а все равно все то же самое. И дед ему говорит, ты пойми, Господь просто милует тебя. Он как отец смотрит вот на твои вот эти вот, может быть, ошибки, заблуждения. Вот, и он не наказывает, не убирает свою благодеющую руку от тебя. Ну, внук остался при своем. Молодость, она всегда думает, считает, что правильно так, как она думает. Вот. И настал момент, когда он пошел на охоту, и на него стая волков напала. Вот. И он стреляет, промахивается, их много. В конце концов залез, в общем, на дерево, сидит там на ветке. А мороз, минус 30, тайга, Сибирь. Вот. И он начал замерзать. И вот там, сидя на ветке, на дереве, он вдруг увидел себя, вот этого нищего, жалкого, да, вот. И увидел, насколько вот он был слеп. Да, и там на ветке он покаялся. И вот когда он покаялся, да, там, тогда и волки после этого ушли. Вернулся домой, пришел к деду, рассказал все ему. И важно понимать, знаете, братья и сестры, что когда мы вот только попадаем вот в такую позицию, да, то мы теряем нищету духа. Вот как только мы перестаем быть нищими в духе, перестаем нуждаться в Боге, вот только сказали, что уже я знаю слово, мне не надо читать, и проповеди все слушать не буду, да, потому что вот это интересно, а этот брат ничего мне нового не скажет, то это первый звонок того, что мы теряем нищету духа. Первый звоночек, что мы начали ставить себя вровень с Богом, да, Господи, тебе уже нечего больше нам сказать. Мы уже богаты, мы уже разбогатели. Нам уже хватит того, что мы имеем. Дай Бог каждому из нас, братья и сестры, никогда не стать вот богатым в кавычках, да, и не нуждаться в Боге. Давайте помнить всегда о том, что блаженны нищие духом. Какие бы высот мы ни достигли, мы все равно будем нуждаться в Боге. Мы все равно будем нуждаться в Его Слове, в Его откровении. Вы знаете, может, поделюсь таким опытом, коротко, да, вот у нас в примере слушания проповеди. Вы знаете, когда человек вот приходит в церковь, я просто свои какие-то мысли расскажу. Вот. Сначала такой, можно сказать, пиковый интерес. Ты приходишь, ты слушаешь каждую проповедь, тебе с каждого собрания что-то открывается, ты приходишь и говоришь, вау, Господи, как классно, я послушал и это, вот бы записать бы где еще, да, чтобы не забыть. Потом, по мере какого-то духовного роста, мы уже слушаем, наступает какое-то такое ровное отношение, да, что, ну, уже, да, что-то открылось, что-то не открылось. А потом наступает такой период долины смертной тени, когда уже сидишь и думаешь, так, во, этого брата я послушаю, сейчас он что-то хорошее скажет, да. О, а этот брат все вышел, можно не слушать. И когда вот, я думаю, каждому из нас вот этот период важно пережить, пройти, поэтому, может быть, период искушений, испытаний, да, период вот, может, нашего превозношения такого, да, и дойти все-таки, знаете, до такого состояния. Тут недавно одного старшего брата слушал интересную проповедь, и он начинает проповедь, знаете, каким призывом? Он говорит, братья и сестры, давайте мы сейчас вместе с вами поработаем. И я начал размышлять, думаю, он начинает проповедь, да, почему он призывает «поработаем»? Потому что проповедь, братья и сестры, это как прием пищи. Это не игра в одни ворота, не я стою вам, рассказываю что-то, да, а это взаимная работа. Мне что-то открылось, мне Бог открыл, я вам это приношу. Но вы должны приложить усилия для того, чтобы это понять, принять и усвоить. Как с приемом пищи, вы можете прийти где-то, да, вот, в ресторан сесть, вам принесли, есть пища, которая тает на губах, вы ее раз проглотили, говорите, вау, как легко, все прошло, все. А где-то принесли чуть-чуть мясо пережаренное, может быть, или недожаренное, да, и вам приходится вилку, нож взяли, начинаем по кусочкам, сначала отрезали, потом долго жуем. Я не хочу оправдывать нас, проповедников, братьев. Мы должны время от времени каяться о том, что не всегда наши проповеди действительно легко усваиваемы. Не всегда мы находим те формулировки, которые дойдут, которые коснутся. Иногда проповедь, она, да, скажем, такая трудная. Но тем не менее, вы знаете, проповедь – это работа двоих. Сидеть, смотреть, да, библейский текст, какой проповедник взял, о чем он говорит, о чем проповедник говорит, понять его мысль, что он хочет передать, какую информацию он хочет передать, а что я об этом узнал. И время собрания, время размышлений над проповедью – это время работы. Не только проповедника, но еще и ваша. Это я просто с вами делюсь таким опытом, знаете, для того, чтобы избежать вот этого, потому что эта опасность есть, опасность, я думаю, у каждого. Если я проходил через эту долину смертной тени, возможно, кто-то из вас проходит. Не закрыться, не поставить себе вот такое, знаете, что я ничего не услышу от проповедника. Услышите, если будете искать, как серебро, написано 2 глава притчах, и отыскивать, как золото. Смотреть, да, и находить тот кусочек, который, ту истину, которая сегодня вам коснется, вы услышите и уйдете с собрания, держа в своей руке Божью истину. Вторая область. Человек произносит в отношениях с людьми. Другое название, я думаю, в мире известно как звездная болезнь. Если мы смотрим на каких-то выдающихся деятелей культуры, артистов, писателей, то руководители, может быть, то в основном их касается, да? Я думаю, в жизни каждый человек сталкивался с человеком, который одержим звездной болезнью. Когда человек, он считает, что, ну, бывает два мнения, да, есть такая поговорка про людей, мое и неправильное. Человек, который никогда вас не будет дослушивать до конца, который будет вам говорить, а вы все должны сделать, вы должны сказать, ах, как вы мудро сказали, вот, и принять это и идти как бы делать. Вы знаете, вот в церкви, я не знаю, я не встречал, не слыхал про такие вот ситуации крайние, да, чтобы где-то кто-то в церкви вот так вот болел звездной болезнью, превозносился себя, ставил как-то. Но тем не менее, какие-то, может быть, легкие формы, они проявляются. Мы читаем послание к Коринфянам и ситуация в Коринфской церкви. Павел им пишет, он говорит, я пишу, чтобы вы не превозносились друг перед другом. А они превозносились, во-первых, духовными дарами. Они говорили, у меня такой дар, а у меня такой, а ты кто такой? Они превозносились тем, кто кого крестил. Меня Аполлос, а меня Павел, а меня Кефа крестил. И вот это вот разделение, даже вечерю Господню, если вы вспомните, они как принимали? Они делились. Кто принес побогаче, пришли с собой еду. О, иди сюда, мы тут кушать будем вместе. А эти победней, вот там вот будет. И Павел пишет, одни вас наедаются, объедаются на вечере, а другие голодные уходят. И вот это тоже разделение, превозношение. И прежде, смотрите, чем оно, прежде чем превозношение проявится в наших отношениях друг с другом, оно родится вот здесь, в нашей голове. И если вот мы говорим сегодня о мудрости, если в нашей голове есть такое понимание, мы строим с вами, братья и сестры, вертикаль мудрости, то есть мы считаем, что вот есть мудрые, особо мудрые, вот братья старшие, да, чье слово авторитет сказал, это истина в последней инстанции. Потом где-то в серединке мы говорим, ну да, есть такие просто разумные, мудрые братья или сестры, которых, в принципе, надо прислушиваться, но они могут ошибаться. Могу послушать, могу не послушать. И третье, да, когда мы говорим, ну, а вот эти вот, что их там слушать, они или молодые, или еще неустойчивы в вере, и все, я отметаю, и мы их отметаем. И если только в вашем понимании вот есть такой взгляд, да, что именно вот так вот люди могут делиться по мудрости, то неважно, где вы себя сейчас позиционируете, на какой высоте, да хоть в самом низу вы думаете, вы считаете, что вы не мудрый, да? Вопрос, когда вы встанете превозноситься, просто вопрос времени. По мере роста вы начнете считать, что вы уже авторитетны, а вот вы уже и совсем мудрый стал. И чтобы нам избежать превозношения, Мы должны вот эту вертикаль положить в горизонталь. И просто понимать одно, братья и сестры, что каждый из нас, каждому из нас, вернее, открыта божественная мудрость. Каждый из нас получил дар Духа Святого. И мы должны слушать, прислушиваться к мнению каждого брата или сестры. Неважно, кто он, проповедник ли он работает, или просто где-то трудится, или просто брат или сестра. Вот это вот трепетное отношение, уважительное отношение друг к другу поможет нам не превозноситься, братья и сестры. Поможет не гордиться, потому что все-таки корень превозношения, он в гордости человеческой. И одно место Писания, посмотрите, я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами Римлянам, 12 глава, с 3 стиха. Я взял современный перевод. «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует, будьте скромны, и судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас». Судите о себе здраво, это вот понимаете именно вот эту истину, о которой мы с вами только что проговорили, что каждому из нас открывается мудрость Божия Духом Святым. Вот это здраво, вот это та истина, которая есть, которая существует. Далее Павел продолжает 4 стих. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов. И у каждого свое назначение. Так и мы, хотя нас много, но в единении с Христом мы – одно тело, а в отношении друг друга – разные органы Его. И Павел сначала нам сказал истину, а потом он открывает, он говорит, посмотрите, мы – одно тело. Так же, как я, человек, не могу у себя какой-то орган выделить, сказать, вот это важнее палец, чем вот этот. Вот то же самое и мы с вами. Каждому открывается мудрость, каждый водим Духом Святым. И поэтому в наших отношениях, братья и сестры, будем уважать каждого друг друга, выслушивать друг друга, прислушиваться, что Бог говорит мне через каждого брата или сестру. Аминь.